Шестая глава Евангелия от Иоанна – одна из самых замечательных глав в Библии. Сколько духовного богатства она в себе содержит. В этой шестой главе наш Господь Иисус Христос как прообразно, так и прямой речью излагает весь план спасения. О, как важно, чтобы дети Божьи знали эти не только самые драгоценные, но и самые основные истины нашего чудного спасения, о которых наш Господь говорит в этой главе. Почему есть так много бессильных и безрадостных христиан? Не потому ли, что в основном они не ведают о том, что Бог для них сделал? Представьте себе, если бы все христиане начали воистину поступать и действовать согласно тому, что учит Евангелие, то поверьте мне, что не имели бы мы тех проблем, которые имеем сегодня в связи с евангелизацией мира. Неудача в своей духовной жизни делает верующих неспособными свидетелями Иисуса Христа. Ни их жизнь, ни их слова не привлекают людей ко Христу. Как может человек убедить другого, если он сам не убежден в том, что он говорит? Причина очень простая. Такие верующие не знают основных спасительных истин. Например, многие не понимают, в чем заключается их оправдание, какими они стоят перед Богом с момента своего уверования. Они пленники своего незнания и неуверенности. Они сделались узниками своего же невежества. Как точно подходят им слова, сказанные пророком Осии: «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения». Такие верующие похожи на того слепого, который после первого прикосновения Христа сказал, что видит людей как деревья. Все ему казалось мутным и неясным. В его зрении не было резкости. Спросить таких людей, видят ли они, и они скажут, как тот человек: «Да, вижу, но...» И действительно он видел. До этого он был совсем слеп, но теперь он видит. Но что-то было не в порядке с его зрением. Он видел проходящих людей, как деревья. Есть один, однако, общий знаменатель между тем, что он видел, и тем, что ему следовало видеть. Что общего между деревом и человеком? Жизнь. И это приблизительно все, что большинство христиан знает о своем христианстве, что некогда они были мертвы, а теперь они стали живы. А что эта жизнь заключает в себе, что они имеют в Иисусе Христе, что с ними произошло, когда они уверовали, и какое богатство они имеют во Христе, все это для них неясно. Вот почему они в таком жалком духовном состоянии. Например, одна проблема у них та, что они не берут библейских доктрин в том порядке, в котором излагает их Слово Божие. Прочтите, однако, шестую главу Евангелия от Иоанна и обратите внимание на то, как Господь излагает истину. Он тут говорит об искуплении, то есть в этой шестой главе. Он не начинает с воскресения или вознесения, или со своей смерти. Нет, он начинает с того, что человек – вечное существо, и поэтому должен стараться не только о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную. Сказав это, он затем представляет им свою личность. Кто он есть такой? Что он и Сын Человеческий, и в то же время он Сын Божий. Он предсущий и послан Богом. Дальше он говорит о необходимости верить в Него, и только верой в Него может человек унаследовать жизнь вечную. Поэтому, перед тем, как сказать о возрождении, он скажет сперва о своем воплощении, о своей смерти, о своей пролитой крови, о своем воскресении, и только тогда он скажет им о Духе Святом, о третьем лице Святой Троицы и о Его служении, что Он один, то есть Дух Святой, может возродить человека. Да, возлюбленные, как необходимо, чтобы мы знали эти истины, утвердились в них, постоянно напоминали себе об общем спасении нашем. Ничто, кроме такого подхода к Слову Божьему, не даст нам уверенности и знания о том, что Бог сделал для нас. В таком случае мы не будем читать Библию наобум, здесь немножко и там немножко. Такое чтение нам мало пользы принесет. Эту Божью книгу надо изучать систематически, не только отдельными отрывками, но в ее целом. Тогда мы обнаружим, какая чудная последовательность, какая гармония и согласованность во всей Библии. И вот сегодня в основу нашей беседы я хотел бы прочитать несколько стихов из этой 6 главы Евангелия от Иоанна. Начнем с 59 стиха. Слова эти гласят так. «Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников его, слыша то, говорили, какие странные слова, кто может это слышать? Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут, на то сказал им, «Это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде? Дух животворит». Плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Сегодня мы остановимся на последних двух стихах, прочитанных нами, то есть 62 и 63 стихе. Сказав о своем воплощении, смерти, воскресении и вознесении, в 63 стихе Христос впервые упоминает о Духе Святом. Он только что говорил о своей плоти, о необходимости есть плоть его и пить кровь его, чтобы иметь жизнь. Плоть говорит о его воплощении, о кровь, о его заместительной смерти. В 62 стихе он предсказывает о своем воскресении и восхищении, и только теперь он упоминает о Духе Святом. «Дух животворит», говорит он в 63 стихе. К сожалению, в нашем русском переводе слово «дух» написано с маленькой буквой, когда следовало бы писать с прописной. Ясно, что Христос тут говорит о Духе Святом, а не о человеческом духе. Никакой дух, человеческий или какой-либо другой, не в состоянии дать жизнь там, где ее нет. Один Дух Святой может дать жизнь грешнику. Тут, кстати, интересно отметить гармонии в Триедином Боге. Дает жизнь человеку Бог. В 5 главе Христос сказал, «Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет». И здесь, в 6 главе, Христос говорит, что Дух животворит. Так что, как искупление, так и возрождение – дело и Отца, и Сына, и Духа Святого. И тем не менее, каждый из них играет свою особую роль в нашем общем спасении. Но возвратимся к нашему тексту. «Дух животворит, плоть не пользует немало». Да, возлюбленные, только Дух Святой может возродить человека. Он дает жизнь верующему в Иисуса Христа. Но как мы должны понять эти слова «плоть не пользует немало»? Их можно фактически понять двояко. Наша человеческая плоть не в состоянии произвести возрождение. Как может мертвый дать мертвому жизнь? Слово Божие ясно говорит, что мы мертвы по преступлениям нашим. Так что можно так понять эти слова. Плоть не пользует немало. Но если взять во внимание контекст, в котором эти слова были сказаны, то возможно, что Христос тут говорил о своем воплощении. Сказав, что Дух животворит, плоть не пользует немало, Он этим фактически говорит, что только Дух Святой может дать жизнь. Плоть, то есть мое воплощение, без животворящего Духа Святого, без его служения, не пользует немало. Иными словами, его воплощением, его смертью и его воскресением дело спасения еще не завершено. Все это было необходимо. Я повторяю, без воплощения Сына Божия, без его смерти и воскресения спасение было бы невозможно. Однако, в этом чудном деле искупления еще должно совершить свое дело и третье лицо Святой Троицы, то есть Дух Святой. Заметьте, как в следующей, то есть в 7 главе, Христос в последний день праздника возглашает, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей, кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». И в следующем же стихе сказано, «Сие сказал он, о Духе Святом, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». До того, как сошел Дух Святой в день Пятидесятницы, план искупления не был еще полностью завершен. Вот почему Христос только после сказанного им о своей плоти и крови говорит, что Дух животворит, то есть говорит о Духе Святом и о Его служении. Но следует сказать, что Дух не мог бы животворить, то есть возродить ни одного человека без воплощения Иисуса Христа, без пролития Его святой крови, без Его воскресения и без Его вознесения. Все эти события должны были произойти до сошествия Духа Святого. Они должны были предшествовать Пятидесятнице. Так что сошествие Духа Святого было кульминационным событием в этом чудном плане спасения. Помните, как Христос выразился по поводу этой истины о Духе Святом? «Огонь пришел я низвесть на землю». Это Он говорит о Духе Святом, об излиянии Духа в день Пятидесятницы. И слушайте, что Он дальше говорит. «И как желал бы, чтобы Он уже возгорелся». Почему же в этот момент желание Его еще не было исполнено? Почему этот огонь не возгорелся, когда Он это сказал? Он объясняет это в следующем стихе. Слушайте, «крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится». О каком это крещении он говорит? Он говорит о своих страданиях, о смерти. «Я должен умереть, я должен пролить свою кровь». Тогда загорит этот огонь в сердцах людей. Только тогда смогут они принять мое спасение. «И как я томлюсь, пока сие совершится». Как он томился, чтобы совершено было это великое дело искупления. Поэтому он говорит, дух животворит, плоть не пользует немало. Только когда этот огонь, животворящий дух, сойдет, только тогда полностью завершено будет дело искупления. Но обратите внимание на то, что между воскресением Христа и сошествием Духа Святого должно произойти не менее важное событие. Мы обыкновенно не даем должного внимания этому событию. Что произошло между воскресением и Пятидесятницей? Вознесение. Христос вознесся на небо. Без этого события не было бы, возможно, Пятидесятница. Христос должен был вознестись на небо сначала перед излиянием Духа Святого. Прошу отметить в нашем тексте, то есть в 6 главе Евангелия, от Иоанна, как ясно Христос говорит о своем вознесении. Его последователи соблазнились, когда он говорил им, что он хлеб жизни, сошедший с небес. Этим он сказал о своем существовании до своего явления сюда на землю, когда он сказал «сошедший с небес». Тут он ясно указывает на свою божественную натуру. Услышав это, слушатели его соблазнились. Дальше он говорит, что тот, кто будет есть этот хлеб, жив будет, и что хлеб этот есть плоть его, который он даст за жизнь мира. Это первый намек на свою смерть. Услышав это, слушатели его вознегодовали, и они начали спорить между собою. Потом он уже ясно говорит, что только тот, кто будет есть плоть его и пить кровь его, будет жить вовек. И это их до того оттолкнуло, что они не выдержали и сказали, какие странные слова, кто может их слушать. Тут даже его ученики начали роптать. И тогда он им сказал, «Это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде?» Это он сказал им как раз до того, как сказать «Дух животворит». До сошествия Духа Святого Сын Человеческий должен был зайти туда, то есть на небо, где был прежде. Без этого восхождения искупление не было бы завершенным. Это одно из звеньев в этой божественной цепи искупления. Это звено не менее необходимая часть целого, как каждое другое звено. Звено воплощения, звено смерти, звено воскресения. Почему это звено вознесения не менее важно, чем остальные звенья? Видите, отрицать вознесение Иисуса Христа значит отрицать и сошествие Духа Святого, так как без вознесения невозможно было бы и Пятидесятница. Без этого события Дух Святой не был бы с нами и в нас, и в таком случае невозможно было бы наше возрождение, ибо Дух животворит. Он нас возрождает, Он дает жизнь. Поэтому не менее необходимо было Иисусу Христу взойти на небо. Умерев на Голгофском кресте, Он нас искупил, и, воскресив из мертвых, Он нас оправдал. А вознесение на небо было необходимо для нашего возрождения. «Слова, которые говорю я вам, суть, дух и жизнь», — говорит Иисус Христос. Да, все слова, не только часть, а целые. Мы должны принять каждое слово им сказанное, ибо в целом они суть, дух и жизнь». Это значит, что мы должны принять сказанное им и о хлебе, и о плоти, и о крови его, и о вознесении, и о духе. Вместе взятые эти слова суть дух и жизнь. Да, чтобы не осталось неисполненным ни одно из всех благих слов его, которые он изрек, необходимо, чтобы исполнилось и его слово о вознесении его. О чем же говорит нам его вознесение? Оно, во-первых, говорит о победе, которую одержал Иисус Христос над грехом, смертью и сатаной. Это было удостоверение, что Он полностью совершил дело нашего искупления, и в результате Он принял от Отца дар Духа Святого и ниспослал его искупленным детям Своим. Христос вознесением Своим не только, как сказано, пленил плен, то есть одержал полную победу для пленных греха, но и принял дары для человеков. И первый и наивысший из этих даров, который Он принял от Отца, это был дар Духа Святого. Да, наконец пришел этот чудный момент, о котором Он так томился. Огонь пришел, низвестие на землю, и как желал бы, чтобы Он уже возгорелся. И когда это исполнилось, когда сошел Дух Святой, тогда ученики поняли значение всего того, что Христос им сказал. Животворящий Дух в них вселился. Петр в день Пятидесятницы говорит: «Итак Он, то есть Иисус Христос, быв вознесен десницей Божией и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите». А это не было бы возможным, если Христос не был бы вознесен. Но вознесение Иисуса Христа говорит нам и о том, что мы имеем постоянного ходатая в лице Иисуса Христа, который ходатайствует за нас, и это дает нам дерзновение приступать к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи, как говорит Слово Божие. Да, дорогие мои, Он может сострадать нам в немощах наших, ибо стал человеком подобно нам. Во всем Он был искушаем, как и мы, но Он никогда не согрешил. Вот почему Он мог взять на Себя мой грех и твой грех, и Своею смертью полностью удовлетворить гнев и правосудие Божие против нас. Да, мы живем в этот чудный, благоприятный период, в которой мы можем сказать: «Все готово, Господь все совершил для спасения твоей и моей души». Тебе, мой друг, если ты еще этого не сделал, нужно только прийти к Нему и принять то, что совершил Он для тебя. Покайся в твоем грехе, прими прощение в Иисусе Христе, и тогда в тот самый момент Дух Святой тебя возродит, оживотворит, и ты будешь чадом Божьим. Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Да даст тебе Господь милость сегодня верить и принять Его чудный дар, если ты этого еще не сделал. Аминь.